Цветы на лбу. Язык — тот регион, откуда исходит ложь. Вся правда в картинах. Дэвид Кастон, Стивен Фартинг. О цвете. Ниэм считал, что Йехан прав. Почему бы не узнать больше о колдовстве, которое похищало цвета, пока библиотекарь Виоланты занят поисками герба, описанного в серой книге? Сажерук по-прежнему ничего не хотел об этом слышать, но он, тем не менее, примкнул к Ниэму, когда тот отправился к мастерской Йехана, чтобы встретить там Лилию. В переулке, где занимались своим ремеслом ювелиры-омбры, работали и оружейники, и котельщики, и даже кузнецы, к которым шли местные крестьяне, если лемех их плуга обломился, наткнувшись в поле на камень. Мастерская Йехана находилась в конце переулка. Там юноша создавал не только филигранные золотые украшения, но и, если потребуется, узорчатые решетки на окна и двери, котлы с ручками в виде драконов и медных травяных фей, крылышки которых были прозрачны, как стрекозиные. Йехан не любил, когда за ним наблюдали в процессе работы, но его коллеги часто подкрадывались к мастерской, чтобы тайком за ним понаблюдать. Как этому юноше удается подчинить металл так, как они не могут и после 10 лет практики? «Его отец приручил для него огонь», — перешептывались чумазые мастера. В их поры и морщины навечно въелась копоть, хотя они счищали ее с себя каждый вечер. «Этот парень работает с помощью колдовства!» Но ювелирное искусство Йехана не имело ничего общего ни с волшебством, ни с огнем Сожерука. Любое искусство начинается с любви, а Йехан любил то, что таилось в лоне земли. Еще ребенком он выискивал камни с блестящими прожилками, да и жил он в мире, где не только огонь умел отвечать, когда с ним заговаривали. Йехан слышал, что ему нашептывали серебро, золото, медь и железо. Поэтому они послушно меняли свою форму для него так, как он просил. Может, отчасти это и впрямь было колдовством. Он работал над миниатюрной фигуркой из меди, когда в его мастерскую вошли Ниэм и Сожерук. Было нетрудно опознать в руках Йехана фигурку Брианы. «Лилия скоро придет сюда», — сказал он. «Она не особенно следит за временем, поэтому я не могу точно сказать, когда. Но не беспокойтесь, уж на 10 лет она еще ни разу не опаздывала», — добавил он, выразительно глянув на своего отчима. Сожерук проигнорировал эту колкость. Ниэм видел, что отношения между этими двумя становились с годами все холоднее. Йехан очень походил на второго мужа Роксаны, может, в этом было дело. Хотя Ниэм считал, что тот копия молодого Сожерука, но эти двое не видели, насколько были похожи между собой. О лесных женщинах Ниэм слышал. Они предпочитали человеческому обществу лесных зверей, и увидеть их можно было лишь тогда, когда они сами этого хотели, как волки и лисы. Иногда ходили слухи, что они могут колдовать, но такое же говорили и про нимф или огненных эльфов, у которых Сожерук воровал мед. «Лилия какое-то время жила у нас, когда я был маленький. Я уверен, ты ее помнишь». Он вопросительно взглянул на Ниэма. «Разумеется, Роксана взяла девочку к себе после смерти ее матери. Лилия была маленькой и худенькой, а когда Ниэм въезжал к ним во двор на коне, поспешно пряталась, чтобы наблюдать за ним из своего укрытия большими глазами. Йехан вымыл руки в ведре и отставил почти готовую фигурку сестры на полку. «Мой отец умер незадолго перед этим». И мать находила утешение в том, что заботилась о Лилии. Она почти год жила у нас, пока бабушка не забрала ее к лесным женщинам. Брианна тогда плакала из-за потери сестренки. Лилия тоже по нам тосковала. Но они с бабушкой часто заходили в гости. Еще мы встречались в лесу и обменивались сообщениями через ручных ворон, которых Брианна держит наверху в замке. Сожерук собирался что-то спросить, но Йехан опередил его. «Нет», — добавил Йехан, взглянув на своего отчима. «Она не моя девушка, если этот вопрос вертится у тебя на языке. Лилия мне как сестра. После смерти ее бабушки Брианна надеялась, что Лилия вернется в Омбру, но ей хорошо у лесных женщин. Она говорит, что многому научилась от них». «Чему, например, колдовству?» Сожерук взял с полки фигурку Брианны. «Ну да, и что? Ты вот говоришь, что можно исчезнуть в книгах. Как это можно назвать?» Йехан не пытался скрыть насмешку в своем голосе. Ниэм почувствовал на себе взгляд Сожирука. «Ты тоже находишь смешным то, что я вам рассказал?» — спрашивали его глаза. Ниэм не был уверен. Другой мир, где в одной книге можно прочитать о них, здешних жителях, книга, которую написал чернильный шелкопряд, это и впрямь звучало, как одна из сказок Финолю, или как спектакль, который Баптист разыгрывает со своими марионетками для детей Омбры. Мортимер, Реза и Мэгги, Элинор и Дариус. Как он мог поверить, что все они были гостями из другого мира, даже если в этом уверял его лучший друг? Мимо мастерской прошли трое мужчин. Увидев Ниэма с Сожируком, они начали перешептываться. Вся Омбра судачила об исчезновениях и о том, что ни Черный Принц, ни Огненный Танцор не смогли их защитить. Были даже попытки обвинить их в злодеянии. Восхищение легко оборачивается в ужас и неприятие, а ни Сожирук, ни Ниэм никогда не старались понравиться добропорядочным гражданам Омбры. Людям внушало страх, что 11 человек, живших по соседству, бесследно исчезли. Еще хорошо, что никто в Омбре не знал про серую книгу и про утверждение Сожирука, что, мол, достаточно человеческого голоса, чтобы заставить кого-то исчезнуть. «Вот и она!» — Ехан указал в конец переулка. «Будьте с ней дружелюбны, она не любит появляться в городе». Темные волосы девушки, вошедшей в мастерскую, были подстрижены коротко, как шерстка косули. Ехан указал ей на Сожирука. «Ты ведь, наверное, слышала про моего отчима?» Кто же не знал огненного танцора? «А это... Черный принц!» Лилия закончила фразу сама. «Защитник бедных и слабых, надежда тех, кто ее потерял. Так мне всегда говорила о нем моя мать. Мне кажется, она была немножко влюблена в него». Она улыбнулась Ниэму. Он ответил на ее улыбку. Ее лоб покрывала татуировка с растительным узором. Ежевика, чертополох, шиповник. «Ехан в своем сообщении передал про деревяшки с человеческими лицами. Можно мне взглянуть хоть на одну?» Ниэм положил ей в руку деревяшку с собственным лицом. Лилия провела пальцами по резным чертам. Потом обнюхала материал. «Ольха! Но что-то в ее запахе меня смущает!» Она наморщила лоб и вернула деревяшку Ниэму. «Такая резьба, собственно говоря, безобидна. Парочки заказывают такие деревяшки, чтобы носить при себе изображение любимого. Они в точности повторяют лицо, но не для того, чтобы причинить кому-то вред. Правда, обычно их вырезают из ивы». Из заплечного мешка Сожирука высунулась рогатая голова. Куница Гвин вернулась минувшей ночью, словно почувствовав, что ее хозяин в ней нуждается. Когда Лилия улыбнулась зверьку, он навострил уши и прыгнул ей на плечо. Взгляд Сожирука смягчился. Его благожелательность легче всего можно было вызвать симпатией к этому зверьку. Гвин потерся головой о щеку Лилии, она что-то шепнула ему на ухо. О лесных женщинах поговаривали, что они знают язык животных. Ниэм был уверен, что его медведю девушка с цветами на лбу тоже понравится. «Ехан рассказал мне про книгу и про картинки». Гвин спустился по ее руке вниз, освоившись на ее теле, как у себя дома. «У лесных женщин нет книг. Написанные слова слишком быстро становятся могущественными». Сожирук переглянулся с Ниэмом. «С изображениями другое дело», — продолжала Лилия. «Они могут взывать и исцелять, утешать и напоминать. Их можно ковать из металла, как это делает Ехан, вырезать из дерева, отливать из воска или писать красками. Изображения дают жизнь, но Ехан говорит, что эти — серые. Я не уверена в их значении. Может быть, другие знают больше? Покажите книгу им. Я могу на нее взглянуть». «Она в замке», — сказал Ехан. Лилия взглянула на башню, которая отбрасывала тень на крыши Омбры. «Как странно будет находиться там, зная, что Брианны нет рядом», — тихо произнесла она. «Но я с удовольствием взглянула бы на ее изображение и на портрет твоей матери». Ехан погасил огонь в своем горне и замкнул мастерскую на цепь, прежде чем пуститься в путь. Другие кузнецы иногда крали у него инструменты или ведра тлеющих углей, надеясь раскрыть его секреты. На все это ушло не так много времени. Но когда они вышли из переулка на площадь перед замком, тотчас поняли, что-то произошло. Стража перед воротами была усилена, а навстречу им бежал посыльный Виоланты. Последняя книга, которую довелось иллюстрировать великому Бальбулусу, исчезла.